«Ну, — протянул он, — больше они за нами гоняться не будут, это уж точно».
«Интересно, кто же это все-таки был?»
— спросил Пелла. «Бродята, похоже, взрыв выдержала. Можешь спуститься, да выскрести, что там от них осталось. Хотя, если подумать, не стоит. Надо коней переловить». Геслер обернулся к остальным. «Хватит прохлаждаться, парни. За дело!» Лежа у края дымящегося кратера, оглушенный взрывом, измазанный останками коня, Йоррут застонал. Все тело покрыли синяки, голова раскалывалась, его тошнило, но прежде следовало снять шлем. Рядом закашлялся среди каменных обломков брат Эниас, затем позвал.
«Брат Йоррут!»
«Что?»
«Я хочу домой!»
Йоррут промолчал. Негоже было бы поспешно и от всего сердца согласиться, несмотря даже на их теперешнее положение. «Займись остальными, брат Эниас».
«Это и вправду были те нарушители, что пролетели через наш мир на корабле?»
«Да», — ответил Йоррут, продолжая возиться с застежками шлема. «И вот что я подумал. Подозреваю, что, странствуя по нашему миру, они пребывали в неведении о законах Лиасанов. Не спорю, незнание законов не освобождает от ответственности, но следует учитывать также мотив безвинной инерции». Где-то в стороне хмыкнул Малахар.
«Безвинной инерции?»
«Именно. Ведь этих нарушителей притащил за собой, помимо их воли, дракон, заклинатель костей из тланы массов. Если уж нам следует отыскать и покарать врага, то не должно ли охотиться за этим драконом?»
«Мудрые слова», — заметил Малахар.
«Ненадолго вернуться в наше владение», — продолжил Йоррут, «чтобы пополнить припасы и взять новых коней, а также починить сломанные и так далее. Думается, в данный момент это подходящий план действий».
«Брат, ты рассудил верно». С другой стороны кратера послышался кашель.
«Ну, хотя бы все остались живы», — с горечью подумал Йоррут. «Во всем виноват дракон. Кто же станет с этим спорить?»
Они влетели в песчаную бурю, отставая всего на 50 шагов от конных воинов, и тут же ослепли в вихре песка. Скрипач услышал крик лошади. Сержант резко натянул поводья, а ветер нещадно хлестал его со всех сторон. Спутников он уже потерял из виду.
«Глупость лупоглазая. Я бы на месте командира этих ублюдков...»
Внезапно в мороке возникли воины. Скимитары, круглые щиты, укрытые шарфами лица, торжествующие боевые кличи. Скрипач прижался к холке коня и благодаря этому уклонился от удара клинком, который рассек лишь засеянный песком воздух. Виканская кобыла прыгнула вперед и вбок. Именно в этот момент она решила взбрыкнуть и выбросить, наконец, ненавистного всадника из седла. И добилась полного успеха. Скрипач полетел вперед, так что сумка со взрывчаткой перекатилась по спине, а затем через голову. Еще в воздухе, но уже устремившись к земле, он сжался в комок, хотя в то же мгновение понял, что все равно погибнет. Наверняка. А затем сержант врезался в песок, перекувыркнулся, только чтобы увидеть, как огромный меч-крюк сверкнул точно за ним, и споткнувшегося коня, и его всадника, который далеко откинулся в седле, сжимая в руках сумку с гранатами. Удивленный взгляд из-под богатого шлема, а затем всадник, кони, взрывчатка растворились в песчаном вихре. Скрипач вскочил на ноги и побежал. Опрометью помчался в направлении, которое, как он надеялся, точнее молился всем богам, могло оказаться правильным. Чья-то рука ухватила его за ремни перевязи, отдернула назад.
«Не туда, дурень!»
А потом сержанта резко толкнули в сторону, повалили на землю, а сверху на него упало тяжелое тело. Лицо скрипача оказалось плотно прижатым к земле. Кораб заревел. Набитый, тяжелый мешок зашипел у него в руках. Точно был наполнен змеями. Он вылетел из бури, словно крупный камень, и врезался ему в грудь. Кораб успел только отбросить в сторону меч и поднять обе руки. От удара он оказался на крупе лошади, но ступни остались в стременах. Инерция прижала сумку к его лицу так, что воин услышал шипение.
«Змей!»
Он соскользнул спиной по крупу, позволил весу сумки потянуть за собой его руки. Только не паниковать. Он истошно заорал. «Змей!» Сумка дернулась в руках, коснувшись земли. Караб задержал дыхание и отпустил ее. Треск и хруст, яростное шипение, а затем лошадь на полном скаку счастливо унесла его прочь. Караб попытался подняться, до боли напрягая мускулы ног и пресса. Наконец ухватился за луку седла и подтянулся. «Одна контратака», — так сказал Леоман. «А потом разворачивайтесь и скачите в самое сердце бури». Он так и сделал. Одна контратака — и хватит. Пора бежать. Караб Бхилан Тенуалас наклонился вперед и ухмыльнулся так, что показались грязноватые зубы.
«О, нижние духи! Хорошо же быть живым!»
Взрыв должен был убить скрипача. Пламя. Внезапно вставшие до неба стены песка. Воздух ударил молотом так, что дыхание выбило из легких, а из носа и ушей хлынула кровь. А тело, прикрывшее его сверху, словно изорвалось в клочья. Скрипач узнал этот голос. Невозможно и возмутительно. Обоих окутал горячий дым. И тогда этот проклятый голос прошептал.
«Тебя что, даже на минуту одного оставить нельзя? Передавай привет Каламу, хорошо? Я тебя еще увижу, рано или поздно. А ты увидишь всех нас».
Смех.
«Только не сегодня. Скрипку твою, правда, до худо жалко».
Тяжесть тела исчезла. Скрипач перекатился на спину. Буря укатилась прочь, оставив по себе белесую дымку. Он начал ощупывать землю вокруг себя руками. Ужасный, рваный стон вырвался из его горла, и скрипач поднялся на колени.
«Вал!»
— закричал он.
«Чтоб тебя! Вал!»
Кто-то подбежал к нему, присел рядом.
«Худо вывороться, скрип! Ты живой?»
Сержант некоторое время пялился на помятое лицо, затем узнал.
«Спрут? Он был здесь? Он? Да ты в крови весь!» «Ага. Я-то не так близко был, как ты. Повезло. Про Ронала, правда, такого не могу сказать. Кто-то его коня подрезал, так что он болтался туда-сюда». «Кровь? Ага», — снова сказал Спрут, а затем жестоко ухмыльнулся.
«Я тут слегка освежился Роналом».
Раздались крики, подбежали другие фигуры, все пешие.
«Коней перебили! Ублюдки просто... Сержант, ты в порядке? Флакон, а ну быстро сюда!» «Убили!» «Заткнись, улыбка достала уже! Взрыв слышала? Нижние боги!»
Спрут похлопал скрипача по плечу, затем поднял его на ноги.
«А где лейтенант?» — спросил Корик.
«А вот прямо здесь»,
— отозвался Спрут, но ничего пояснять не стал.
«Он тут слегка освежился Роналом».
«А что случилось-то?» — спросил Корик.
Скрипач осмотрел свой взвод.
«Все здесь. Вот это чудо!»
Спрут сплюнул.
«Что случилось, парень? Нам отвесили оплеуху. Вот что случилось. Крепкую оплеуху».
Скрипач смотрел вслед уходящей бури.
«Ах, проклятье! Вал!»
«А вот и взвод Бардука!»
«Так все, отыщите своих лошадей!» — приказал капрал Битум. «Сержанта малость приложила. Соберите все, что сможете. Придется нам остальную роту здесь подождать, я так думаю».
«Молодец, парень!»
«Вы только гляньте, какой кратер!» — протянула улыбка. «О, боги, сержант! Нельзя ведь ближе подойти к худовым вратам и остаться в живых, так?»
Скрипач посмотрел на нее в упор.
«Ты даже себе не представляешь, насколько права, девочка!»
А песнь взмывала и опадала, и скрипач чувствовал, как его сердце бьется с ней в одном ритме. Взлеты и падения, превратности судьбы, приливы и отливы.
«Рараку поглотило больше слез, чем можно даже вообразить, и теперь пришло время заплакать самой священной пустыне».
Приливы и отливы. песнь его крови. И эта песнь жива.
Жива.
Они бежали не в ту сторону. Фатальная ошибка, но неудивительная. Ночь выдалась чудовищной. Последняя из кадровых магов Корбала дома, Фаэль, скакала на взмыленном коне в сопровождении 13 других живодеров по руслу давным-давно высохшей реки.